Доброе утро всем зрителям в Израиле и во всем мире. Мы читаем книгу Прихахам, послание, страница Хав-Вав, 26-я, со слов Машаль Лемелех, притча о царе. Притча о царе, у которого был слуга, который настолько возвысился в его глазах, что он пожелал поднять его и поставить выше всех министров, потому что узнал он в сердце своем его верную любовь и вечную. Это, по сути дела, когда человек просит у Творца, чтобы он поднял его до духовного уровня. И это стремление, это пока что стремление в точке в сердце, естественное, которое, по сути дела, вызывает Творец. И что происходит тогда? Но не принято это в царстве поднимать человека выше всех за один раз без видимой причины. То есть не за счет самого человека, а как бы просят. Что такое просит? Каждый может попросить. То есть если у него действительно возможность, килим, понимание, быть на уровне, когда он может служить царю на желаемом уровне высшем, нужно дать ему, может быть, возможность прийти к этому состоянию, но не сразу же, когда дают человеку такую должность. А подобает царю раскрыть причину перед всеми в великой мудрости. То есть должно быть кли, должна быть возможность человеке понять, где он находится. Он должен научиться всей премудрости царства, правления, как служить, что он хочет. Царь, по сути, любит его. Он нашел милость в глазах царя, возвысился в глазах царя. И поскольку он возвысился в глазах царя, то он просит, то есть человек этот просит вырастить его, выше, поднять его выше всех
мест.
То есть прежде всего есть любовь. Со стороны царя, со стороны человека есть пробуждение в точке в сердце, то есть он хочет прийти к уровню слияния с царем. Выше всех министров, то есть все законы, все принципы, вся основа, все свойства, все, что есть в царстве, все он знает, соблюдает, стоит выше этого, выше всех всей этой системы, соблюдает ее, правит в ней и делает в ней любую службу, все ради царя. То есть как можно сделать это, если человек просто хочет, и желание его тоже из того, что царь любит его, и потому действовал так, что возбудилась в нем, пробудилась в нем обратная любовь к царю. То есть человек совершенно не готов к этой работе быть выше всех министров, то есть всех законов и на уровне просто царя. Что он сделал? Поставил своего слугу охранять царские палаты. И приказал одному министру, искусному в шутовском искусстве, переодеться и притвориться бунтовщиком, который как будто выходит на войну, чтобы захватить царский дворец, тогда, когда войско не готово. То есть есть система, которая работает на службе царя, соблюдает все царские законы во всем мироздании, во всем царстве. Теперь эта система как будто бы совершенно выходит из правильного функционирования, прекращает действовать. И больше того, есть какая-то власть, которая хочет превратить это, чтобы это работало против царя. И зависит от этого человека, которого хотят поднять, получится это или нет. То есть царь, творец, передает в руки человека все мироздание и говорит ему:
ты
хочешь, ты можешь управлять ею, как я, или, если ты хочешь, даже противоположно. Сейчас твой выбор, что с этим делать. И человек тогда входит в борьбу, потому что, с одной стороны, пробудилась у него любовь к царю, и он хочет сделать во всей этой системе установить те же законы, тот же обычай, ту же власть, как это было, когда царь властвовал. А министр этот царский, министр этот, который сейчас работает противоположно всей системе, он переоделся в убийцу, в разбойника. Человек чувствует, что у него есть две системы, две власти. Хорошая власть тянет его к царю. Противоположная, плохая власть тянет его к противоположному направлению. И эта система — это он сам, это его отношение к миру, его отношение ко всему. То есть есть одна система, которой можно управлять или хорошо, или плохо. И есть перед ним две эти власти. И царь где-то там. Министр сделал, как было указано царем, и очень хитро, продуманно сделал так, как будто он воюет с царем. А бедный раб сражался насмерть и вызволил своего царя, борясь против переодетого министра с великой отвагой и преданностью, не жалея сил, пока не раскрылась перед всеми его любовь к царю. То есть прошло с этим человеком двойное скрытие, одинарное скрытие. Он воевал со злой своей природой. И во время этой войны он раскрыл всю структуру строения природы, как воевать, как побеждать, каковы законы царя, которые противоположны тем законам, как он хотел, чтобы этот министр господствовал, взял власть, министр, переодевшийся в убийцу. Он научился через это всей системе, как она работает, хотя было ему очень тяжело, потому что был он в путанице, ему казалось, что это не царь так сделал, он не понимал этого. И война эта была войной настоящей, как ему казалось. И что в конце? Тогда сбросил царь свое облачение, и вспыхнуло большое веселье, потому что воевал в великой отваге и мужестве. И теперь раскрылось, что все это было фантазией, а не по-настоящему. То есть царь самому это сделал, как мы делаем с детьми. Даем им какие-то игры, что-то тяжелое, ему нужно куда-то лезть, что-то обходить, думать, как это сделать. Действительно, ребенок прилагает большие усилия, не знает, находит в этом много, даже сердится. И есть в этом большое горе для него, может быть. Но мы знаем, что без этого он не научится, не сможет потом в жизни справляться. Мы это делаем из любви, а ребенку кажется, что действительно тяжелые проблемы. И по своей природе он бы отменил это. Но по природе он также и стремится работать над этим, достичь успеха. В то время как в духовном, мы должны еще сильно собрать желание для того, чтобы перейти все это скрытие, бороться против всех этих проблем, которые приходят к нам, и как будто противостоят власти Творца, то есть что не царь господствует, стоит у власти, а этот шут, противоположная сила. И больше всего смеялись, когда рассказывал министр об изощренности своих придуманных козней, жестокости и страха, которые он придумал. Каждая деталь в этой ужасной войне становилась причиной большой радости и веселья. Большая радость и веселье. Ведь он несчастный, он воевал со всей силой, с кровью, ему было очень тяжело, и в течение многих лет это было. Где-то действительно есть милосердие и любовь. Нет ни милосердия, нет ни любви во время этой войны, во время этого скрытия. Не раскрыто это по отношению к этому рабу. Он хочет быть выше министров, поэтому он обязан приобрести своей мудрости, постичь всю систему, он должен знать, что такое от отрицательной власти до положительной власти, все функционирование системы. И тогда он действительно будет выше всех министров. И то, что Творец устроил ему это по сути дела Творец облачался в убийцу и в бандита во всей этой системе и боролся, воевал с человеком, как взрослый, играет с ребенком для того, чтобы научить его. Тут нет другой возможности, кроме как действительно научить человека всем законам, которые приняты в системе отдачи по отношению к системе получения. И, конечно, они противоположны, полярны даже. Очень тяжело по-настоящему ощущаются в большом, как большое горе у человека, но в соответствии с этим это потом вызывает радость и веселье. То, что называется Творец, играет с Левиатаном, с китом. Игра и веселье, радость — это, по сути дела, вся его работа с творением. И эта игра это в точности для того, чтобы научить все души, как быть выше системы природы, которая находится внутри них. Но вместе со всем этим он все-таки раб и не обучен. То есть все еще недостаточно, что он прошел все, что этот министр устроил ему. То есть тут есть еще какая-то учеба. Что такое первая учеба, что такое вторая учеба, что это ему дает, мы сейчас будем об этом говорить. То есть он еще все еще не обучен. То есть несмотря на то, что несмотря на то, что он как будто бы воевал и воевал со всей своей силой с министром, и просто всю свою душу этому отдал, но он все еще не приобрел в этом мудрость, не обучен. Он только лишь пока боролся с этим, воевал. И как можно вознести его выше всех министров, слуг царя, если он не мудрец, еще не обучен? Думал царь в сердце своем и сказал тому же министру, что он обязан переодеться в разбойника и убийцу и выйти на захватническую войну против царя, потому что знает царь, что в этой второй войне раскроет он своему рабу чудесную мудрость, так что он будет достоин стоять во главе всех министров.
То есть впервые это не будет убийца и грабитель, впервые это захват царства. То есть здесь нет какой-то жестокости особенной, а просто вместо одной власти другая власть. И это не так страшно. Вторая война — это буквально за жизнь, что он грабитель и убийца, а первый — это вор или бунтовщик против царской власти. И тогда поэтому поставил своего раба охранником всех кладовых и сокровищ царства, то есть и раб получает уже другую должность. Тогда он был просто охранником. Теперь он уже охраняет казну царскую. Это уже намного важнее. Не каждому дается охранять царскую казну. Это все, что есть у царя, по сути дела. Кроме мудрости, как управлять всем, но все килим в его руках. И тот министр переоделся на этот раз в злого разбойника и убийцу. И явился завладеть богатствами царя. То есть сейчас война буквально за килим, за получающие килим и за их наполнение. И несчастный уполномоченный охранять сокровище воевал с ним во всю свою силу, не жалея жизни, пока не наполнилась мера его. Что значит наполнилась мера, мы не знаем, покуда он не до последней секунды, когда воюет этот раб, не знает, когда это закончится, но нужно продолжать до конца. И когда конец, это раскроется, когда он придет. То есть первый раз он воевал за дающий килим, второй раз воевал за получающий килим. Он изучает их, приобретает их. Первый раз он приобрел только это свойство, поэтому сейчас свойство отдачи, поэтому сейчас он находится уже в сохранении получающих килим и начинает войну с убийцем и разбойником за то, чтобы перевести их с ради получения. То, что представляется ему от этого убийцы, ради отдачу, и он за это воюет. С помощью свойства отдачи, которое он приобрел перед этим в первой войне. И тогда снял с себя министр одеяния, и вспыхнуло большое веселье и смех во дворце царя. Еще больше, чем в первый раз. Потому что действительно это другая война по своему качеству, по своей сути. И это не просто не дал ему войти какому-то преступнику, а тому разбойнику, который мог захватить все сокровище царя. Потому что все притворные действия переодетого министра со всеми деталями и подробностями вызывают неудержимый смех, так как в этом случае обязан был министр более умно разыграть нападение, потому что было ясно заранее, что нет никакого разбойника во всем царстве царя, а все беспощадные нападения и ужасная угроза только розыгрыш. И тот министр с огромной выдумкой предстал все-таки перед ним, обратившись разбойником. Разумеется, что вторая война намного тяжелее, чем первая, так как после того, как человек приобретает отдающий килим, уже находится в слиянии с Творцом и понимает, что нет никого кроме него, и отдача — это та сила, которая властвует во всем, и нет совершенно силы получения в мироздании. И сейчас начинает раскрываться в нем в воскрешении мертвых совершенно другая реальность, о которой не думал он, что она существует. И здесь должно быть особое скрытие, путаница во всех килим получающих, которые пробуждаются в человеке. Это буквально очень нечистый клипот, который путает его сильно, и когда они пробуждаются, человек буквально теряет голову, и то, что ему представлялось прежде в отдающих килим, когда он был чист, что он уже слит с высшим. И вдруг он падает с этой ступени и соглашается с желанием получать, которое пробудилось в нем, и нужно различить, определить, что это убийца, это грабитель, это тот жестокий, который приходит к нему и забрать у него сокровища. И это очень непросто. Но тем самым он приобретает систему получающих килим, которые на самом деле являются истинной природой. И в этой второй войне он приобретает мудрость, хухма. Как работать с получающими килим, как получить свет хухма ради отдачи. Но как бы то ни было, постепенно обретает раб разум, постигая конец происходящего и любовь постижения в начале. То есть он прошел пути скрытия, и после этапов скрытия отдачи ради отдачи, и сейчас получение ради отдачи, и это... Отдача ради отдачи – это вознаграждение наказания, а получение ради отдачи – это уже любовь, уровень любви. И он приобрел мудрость от знания в конце и любовь и от начального знания. То, что все происходило из любви Творца к нему. То есть он раскрывает, что в прошлом, настоящем и будущем для него и для всех душ Творец добр и творящий добро изначально. Это было так. Это то, что он раскрывает, но от знания, к которому приходит в конце. И тогда он встает в вечности. То есть из начала в конец всего творения все соединяется в одно состояние, которое называется Малхут Энсов. Первое, второе, третье состояние соединяется вместе в одну реальность. Нет времени, нет движения, есть только лишь свойство отдачи, свойство любви между ними и все. И не в состоянии больше передать текст. И знает все, что это розыгрыш и радость, приносящие лишь добро. Если царь добрый, творящий добро, и все творение находится во власти, если нет никого, кроме него, нет времени, движения и пространства, все находятся в одном едином состоянии, называемое Эйн-Соф, то зачем же все это, то, что происходит с нами? Происходит с нами, чтобы мы прошли это, как в фильме, чтобы приобрели мудрость, почувствовали, где мы находимся. Правильно, Творец творил нас в системе бесконечности. Сейчас мы чувствуем вместо того состояния, что мы и сейчас находимся в состоянии бесконечности. То есть всегда те же самые души, в той же связи, но в состоянии туманном, в состоянии забывчивости, изгнания. Неважно, как это называть. Сейчас мы находимся в таком состоянии. Из такого состояния мы должны пробудиться и прийти к ощущению истинному. И не нужно большего, чтобы прийти к истинному состоянию. Силами, усилием, которое бы пришло от нас. Но состояние продолжается. Исходит из того постоянного состояния. А разница только лишь в ощущении. Но как бы то ни было, как бы, сколько бы мы ни говорили об этом, мы живем в ощущении, в нашем воодушевлении, а не от знания, что мы находимся во власти царя. Поэтому здесь есть две вещи. С одной стороны, все время находиться в мысли, холодный, что мы находимся в одном состоянии, эйнсов, как один человек в одном сердце, в абсолютной любви, под властью высшей природы, доброй и творящей добро для плохих и хороших, и мы такие же Это с одной стороны. С другой стороны, в ощущении в нашем мы находимся в спутанности чувств, только в пяти органах чувств, в телесных, что называется, и в пяти килим на уровне неживом. И этот уровень все время находится в нас. Пока мы не достигнем конечного исправления и над этим ощущением, которое я ощущаю в той системе Адама Ришона. И сейчас то, что я ощущаю, это в своих пяти органах чувств, в той действительности, которую я раскрываю. Сейчас я тоже раскрываю наших келим в той системе Адама Ришон. Это не то, чтобы есть еще какая-то система дополнительная. Это та же система Адама Ришон, и я нахожусь сейчас в связи с теми же душами. И лишь мои келим пяти органах начала буквы Юд, Юд, Кей, Вав, Кей, они пробудились сейчас, чтобы ощутить в соответствии со свойством получения, что в них лишь меру, которая называется материальной. И я сейчас чувствую действительность Адама Ришон, которая называется этот мир, мой мир, моя действительность нынешняя, которая ощущается во мне. И этот уровень остается постоянно. И я должен приподняться над этим уровнем. Он остается, сохраняется этот уровень. Я должен приподняться в том, чтобы построить внутри себя отношения, исправленные во всей системе до уровня Эйн-Сов, чтобы отношение в этой системе постепенно пришло к состоянию, к тем же законам, что и в Эйн-Сов. И тогда, с одной стороны, я остаюсь ногами, что называется, в этом ощущении, в этом мире. С другой стороны, я достигаю видения и ощущения из пяти органов чувств на уровень мира Эйн-Сов. И тогда от этого мира до мира Эйн-Сов вся действительность становится моей. Я приобрел ее. Она находится целиком во мне. Это как Малхут Эйн-Сов, которая вначале была на нулевом уровне, относительно той Малхут Зарампина. Она поднимается сейчас до Кетера Зарампина и находится в нем в равной степени в непрерывном зивуге. Поэтому наше состояние нынешнее, в котором мы остаемся, не изменять, но все время подниматься, подниматься над ним, в том, чтобы построить систему отношений духовную до Эйн-Сов. Мы закончим на этом пока и продолжим на следующем уроке. Перейдем ко второй части урока «Талмуд Эсер Сферот».